Часть четвертая. Гарик Гагарин. Знаменитый писатель Евгений Замятин, автор первой современной антиутопии «Мы», как-то ехал в поезде с Горьким и поведал ему тему фантастического романа. «Представьте, — сказал он, — что космический корабль теряет управление и начинает падать притягиваемой звездой. И по расчетам известно, что корабль упадет на раскаленную звезду и превратится ни во что ровно через год. Интересно бы написать, что будут делать и как себя вести люди в корабле». Когда я прочел эти слова Замятина, я подумал, а ведь ничего не произойдет. Ведь мы все знаем, что умрем. Правда, нам неведомо когда. Но все равно умрем в течение нескольких десятков лет. Разве из-за этого мы перестаем собирать марки, или не женимся, так и с экипажем космического корабля. Несколько дней они посокрушаются, кто-то кончит жизнь самоубийством, а кто-то скажет, наконец, правду ненавистному другу. А потом примутся жить, как раньше. Вот это будет правдивый фантастический роман. То же самое происходило и в нашей лаборатории. Да, мы знали, что, скорее всего, Егор открыл невероятный другой мир, что мы не одиноки на собственной Земле. Понять это немыслимо. Доказать невозможно, но побывать там — пожалуйста. Казалось бы, после такого открытия мы должны были более ни о чем не думать, да и весь наш институт должен был бросить свои силы на раскрытие этой тайны. Мы обязаны были войти в правительство с особой важностью заявлением, ведь из этого мира могла исходить для нас неведомая угроза. Ничего подобного мы не сделали. Мы работали. Вели другие темы, жили как прежде и ждали. Ждали, когда что-то еще случится. Безумствовал только Егор. Но безумствовал, лишь приезжая к нам. Дома он молчал. В институте он молчал, соблюдая видимость обыкновенной жизни. Мы падали на раскаленную звезду, доигрывая партию в шахматы. И все изменилось лишь в тот день, когда полковник Миша, терпеливый и спокойный, умевший ничему не удивляться, позвонил и попросил меня к телефону. К телефону мне идти не хотелось, потому что только что вернулась из отпуска у слада моего сердца Катрин, и я делал вид, что очень интересуюсь тем, как она сдавала экзамены. На деле же я просто любовался ею. И, конечно, не желал разговаривать на отвлеченные темы. Но, как дисциплинированный сотрудник института, я подошел к телефону. Полковник Миша попросил меня приехать к нему в управление, чтобы ознакомиться с новыми материалами по интересующему нас обоих вопросу. Затем вежливо передал привет Калерии Петровне и спросил, как себя чувствует лаборантка Тамара. Нет, мне никогда не догадаться, есть ли у полковника Миши чувство юмора, или это просто сарказм. Пропуск мне был выписан, и внизу меня даже ждал молодой человек, по выправке кавалерист, представившийся лейтенантом Доценко. В комнате, кроме полковника Миши, были еще два неизвестных мне молчаливых человека, то ли понятых, то ли агентов укрозыска. Полковник посадил меня за большой пустой стол и положил передо мной большой пакет. «Смотрите, Юрий», — предложил он, — «и скажите, нет ли на фотографиях знакомых вам людей?» Фотографии были цветные, 12 на 18. Не все четкие, снятые в каком-то ресторане или клубе. На них было много народу. На первой и второй ни одного знакомого лица я не заметил. На третьей я увидел, хоть и нечетко, на заднем плане крошку Барби. Но я ничего говорить не стал, лишь отодвинул фотографию в другую сторону. Барби присутствовал и еще на двух фотографиях. На одной из них он был снят крупным планом. Кубическая рожа и стрижка такая, будто ему на темечко поставили утюг. Но на последней из фотографий я увидел Барби, разговаривающего с философом Аркашей. Философ Аркаша был так же лохмат и неопрятно одет, как и в театре. Но по всему было видно, что Барби общается с ним не для того, чтобы показать сторожу на дверь. Им было о чем поговорить. Итак, я отложил три фотографии. Все присутствующие в комнате смотрели на меня внимательно, как на фокусника, демонстрирующего ловкость рук, и желали меня разоблачить. «Ваше мнение?» — спросил Миша. «На этих фотографиях изображен человек, который убил директора Пронькина. Как его зовут?» «Я знаю только его кличку — Барби. Англизированный вариант слова «барбос». Еще его зовут «крошка Барби», что говорит о развитой фантазии в уголовном мире. «Хорошо», — сказал усталым голосом полковник. Полковникам положено говорить усталым голосом. Так давно повелось в отечественной детективной литературе. Вы потом расскажете мне, откуда вы знаете так много об этом человеке. Сейчас изложите, где и при каких обстоятельствах этот человек совершил убийство. Я сообщил, где и при каких обстоятельствах совершено было убийство, хотя уже рассказывал об этом. Никто не спросил меня, какого черта я вертелся у места преступления. Возможно, полковник их уговорил не задавать мне лишних вопросов. Тут он сам должен был спросить меня, знаком ли мне кто-нибудь еще из лиц, изображенных на фотографиях. Ведь он вместе со мной видел философа Аркашу. Но полковник этого не сделал. Философа он почему-то хотел отдать мне. По крайней мере, так я понял его молчание. Люди в комнате стали задавать мне нетрудные вопросы, должные поставить под сомнение мое умение служить свидетелем. На вопросы я ответил блистательно и был отпущен на волю, в коридор. Полковник вышел минут через 10, сел рядом со мной на деревянную жесткую скамейку и закурил. «Поговорить с Аркашей хочешь?» — спросил он меня. Этой фразой он вернул меня в разряд знакомых. Полагаю, что если бы он испытывал ко мне неприязнь, то остался бы со мной на «вы». «Как поговорить?» «Он здесь. А Барби?» «Барби в другом месте».
«В каком?»
«Ты, гляжу, любопытный».
«Нет, любознательный».
«И есть разница?»
«Есть. Где Барби?»
«В морге».
«Господи! Кто его убил?»
«Мы вышли на него, когда он гулял в одном ночном клубе. Отмечал свой отъезд на Кипр, в узком кругу. Там мы и сделали эти снимки. Но пока мы организовывали операцию по его захвату, нас опередили его недруги. И, как говорится, в завязавшейся стычке были жертвы с обеих сторон».
«Его убили».
«Не надо так расстраиваться. Может быть, тебе повезет с философом?»
«А что с Аркашей?»
«С ним ничего не случилось. Когда мы приехали, он еще сидел под столом. Мы его и привезли сюда, вместе с другой мелкой сошкой. Мы его отпускаем».
«Почему?»
«Господи, ну какое же древнее у нас правовое сознание. Нет того, чтобы спросить, за что мы задерживаем философа, ты спрашиваешь, почему мы его отпускаем».
«Хорошо, я спрашиваю тогда, почему вы его задерживаете?»
«Сейчас отпустим. Ничего у нас против философа нет. Мы его засекли в ночном клубе, где имеет право находиться любой. Мы его даже сфотографировали во время беседы с Барби, которого мы как раз хотели задержать по подозрению в очередном убийстве. Больше у нас на него ничего нет. Ни наркотиков, ни оружия, ни даже сопротивления при аресте. Святой человек. Так что я подумал, что с ним захотят поговорить ребята Калерии Петровны».
«Правильно.
Теперь слушай, Юрий. Философ, разумеется, не знает, что мы его сейчас отпустим. Если ты скажешь, что ты простой отечественный ученый, он с тобой вообще разговаривать не станет. Так что у тебя два козыря. Первый козырь — он не должен догадываться, что он уже фактически свободен. Второй козырь заключается в том, что он должен заподозрить в тебе важного следователя, который наконец-то до него дорвался. Но если ты, Юрий, хоть раз скажешь открыто, что ты следователь или работник милиции, то совершишь большое должностное преступление».
«И на какой же должности я совершу это преступление? В качестве младшего научного сотрудника Института экспертизы?»
«Ты всегда остаешься гражданином», — туманно ответил полковник. Стряхнув пепел с сигареты, стоявший на полу горшок с пыльным тропическим растением, он добавил: «В общем, не подведи меня. И если он сознается в делах по моей части, не забудь сообщить».
«Не забуду», —
обещал я. Он поднялся. «Я тебя сам провожу, как ты понимаешь». Я хотел за него закончить фразу словами «Я уже совершаю должностное преступление», но не стал. Он мог понять меня всерьез и послать домой. Я ждал философа в маленькой комнатке с одним голым столом, двумя стульями и железным шкафом в углу. Я сидел за столом, представляя себе, что я следователь и даже полковник. Аркадия ввел милиционер и молча вышел, прикрыв за собой дверь. «Ну вот, — сказал Аркадий, опередив мое сдержанное приветствие работника милиции.
«Так я и думал. Я еще в театре заметил, что-то у этого мужичка глаза бегают. Не иначе, как мент».
«Садитесь», — сказал я. «И если не трудно, отодвиньте занавес с лица, чтобы я мог видеть, бегают ли у вас глаза».
«Никогда не откажусь от своего преимущества», — возразил Аркаша.
«Мне показалось, что его копна, терновый куст, шерсть кавказской овчарки стала еще гуще и длиннее, чем месяц назад».
«В Полинезии вам цены не будет», — сказал я. «Конкретно, на каком острове? И когда вы меня туда пошлете?»
Я промолчал и стал внимательно разглядывать его. Через полминуты он агрессивно спросил.
«Чего вы во мне не видали?»
«Вы знали, конечно, что ваш друг Барби — бандит и убийца?» — спросил я.
«Какой Барби?» «Не знаю никакого Барби».
Ответ последовал так быстро и яростно, что было ясно. Аркадий врет, но был готов к вопросу и потому решил отпираться. Это была правильная политика, если у следователя нет улик.
«А фамилия Пронькин вам что-нибудь говорит?»
«То же, что и Маркс. Это двуногая вульгарис», — ответил философ.
«А почему вы из театра сразу после нашего визита смылись?»
«Мне надоело сторожить то, что не подлежит сбережению. Я решил отдохнуть и подготовиться к поступлению в университет. Может быть, вы слышали, что я увлекаюсь философией?»
«Мы с вами уже встречались», — сказал я.
«Поэтому можете не вешать мне лапшу на уши. О ваших делах с Барби милиции уже известно. Отпускать вас не намерены, и я постараюсь сделать так, чтобы вы опоздали к следующим вступительным экзаменам. Поверьте, это в моих силах. Вами и вашими друзьями очень недовольны в высоких кругах».
«Барбоса убили?» — спросил философ. «Я видел, как он упал, все засуетились, свет погас. А потом ваши сотрудники начали всех нас хватать».
«Барби вам уже не поможет. Так же, как и Веня Малкин».
«Никогда с ним не общался»,
— признался философ, сверкая глазками сквозь волосяную завесу. «Сверкал он так, что я решил, врет он про Малкина. Потому решил спросить.
Значит, мы запишем, что Вениамин Малкин никогда не приходил по ночам в театр, и вы никогда его не пропускали.
Даже если и приходил, смотрел мимо меня, словно я мебель. А у меня ранимая душа, гражданин начальник».
«Хорошо», — обрадовался я косвенному признанию философа. «Значит, с вами он не разговаривал, а командовал вами непосредственно Барби».
«Да нет, не Барби», — отмахнулся от меня Аркадий. «Пронькин меня мобилизовал. Знаете такого? Оказывается, его тоже убили».
«И кто же вам сказал об этом?»
«Вся Москва знает».
«Значит, убили». Мы скорбно помолчали.
«Многие погибают», — сказал Аркадий.
«Другие проводят лучшие годы жизни в тюрьмах».
«Но я же ни в чем не виноват. Честное слово».
Это было сказано совсем другим голосом. Аркадию не хотелось в тюрьму, и он понимал, что его судьба может зависеть от моего расположения.
«Могу предложить соглашение. Мне не нравится слово «сделка».
«Какое?» Философ даже раздвинул волосяной водопад, чтобы лучше вглядеться в меня.
«Мне нужно знать, только честно, что вы делали в театре, с кем были там на связи и как все это происходило. Остальные ваши дела меня не интересуют».
«Так это и есть мои дела».
«Вот и рассказывайте.
Мы с Пронькиным учились», — начал Аркадий обыкновенным голосом, — «в одном классе. Потом наши пути разошлись. Я потянулся в науку, а он крутился возле искусства. Мне наука ничего не дала, кроме переживаний, а он ездил на Чероки».
«Думаю, что это малкинский джип. Пронькин его использовал как служебную машину».
«Нет, вы скажите. Раньше это было возможно? Я за коммунистов голосовал, потому что устал от этих новоришей с их джипами».
«Замечательно», — похвалил я философа.
«Отлично гармонирует с вашим солипсизмом».
«Запомнили?»
«Заучил. И продолжайте, пожалуйста, мне некогда».
«А мне спешить некуда», — в рифму сказал арестант. «Ну ладно, продолжаю. Как-то я встретил Пронькина, разговорились то да сё, он узнал, что меня из университета выперли, и сказал, что есть работа специально для интеллигентного человека. Так я попал в театр. Ничего плохого я не имел в виду. И сейчас не имею. Курить можно?»
Я оглянулся. Нигде не было пепельницы. «Потерпите», — сказал я. «Немного осталось».
Философ вздохнул, но ссориться со мной не стал. Ему было страшновато.
«Расскажите, в чем заключалась ваша работа?»
Главное было не забывать, что я должен держать милицейский допросный тон, не переходить на беседу.
«Я сторожем работал»,
— невинно сообщил мне философ.
«Ночным сторожем, вы об этом знаете».
«Прекратите кривляться», — приказал я. «Если бы вы были простым ночным сторожем, то здесь бы не оказались».
«А я, честное слово, не знаю. И, наверное, Пронькин по дружбе познакомил вас с Барби».
«Я не знаю».
«И в чем же заключались ваши обязанности?»
Я чуть было не сказал, а то сейчас полковника Мишу позову. Хотя звать полковника нельзя. То, что мне сообщит сейчас Аркаша, не предназначается для полковничьих ушей.
Философ вздохнул.
«Хорошо. Я ухожу, а вас отправят в камеру».
«Я же ни в чем...»
«Послушайте, философ», — сказал я, впуская в голос дозу презрения. «В нашей стране даже поговорка есть. Маленькие дети ее впитывают с молоком матери. От сумы да от тюрьмы не зарекайся. Это имеется в виду невинные. А вы виноватый. Вас поймали в притоне, вы общались с бандитом, вы скрывались от правосудия. Или вы все рассказываете, или я ухожу. И больше с вами нормально. Никто разговаривать не станет».
«Ну ладно, ладно, только это вас разочарует».
Оказывается, Пронькин дал Аркадию прибор. Специальный прибор. Тут я не выдержал и потребовал выдать прибор. Аркаша объяснил, что он как раз и приезжал в тот ночной клуб на встречу с Барби, чтобы вернуть прибор.
«И отдал?»
«Нет, не успел. Тут стрельба началась, и ваши прибежали. Я думаю, что прибор — самый обыкновенный барометр. Или он замаскирован под барометр?»
Этот поганец издевался надо мной.
«Нет, я не шучу», — сказал он.
«Где он сейчас?»
«Так у меня его отобрали, ваши же. Обыскивали и отобрали».
Я перевел дух.
«А почему вы считаете, что это барометр?»
«Стрелка колеблется в зависимости от погоды».
«И что это означает?»
«А вы не знаете?»
Хитрый глаз философа сверкнул из-за волос.
«Если так допрашиваете, значит, не знаете».
«Допустим, что не знаю». И тут он меня переиграл. Черт знает, каким образом он почувствовал, что я от него завишу. Может быть, в моем голосе прозвучала просьба, но он решил поиграть со мной. А я не сразу почувствовал, что происходит, и поверил хитрецу.
«По трезвом размышлении», — сообщил он, — «я решил остаться в тюрьме. Здесь прилично кормят, в камере душно, но тепло. Дают книжки, и даже можно позвать врача. Слышали об этом?»
«Что это вас потянуло на такую лирику?»
«Да потому что я не знаю, какие силы стоят за мальчиком Барби и всей этой компанией, но силы немалые. По крайней мере, вы будете им уступать, поэтому я предпочитаю молчать. Можете меня бить и издеваться надо мной, как принято».
«Зачем вы кривляетесь?»
«И не думал. Я хочу остаться живым и состоятельным».
«Сколько?» — сразу догадался я.
«Нет, дело не в деньгах.
Дело в безопасности. Так что вам нужно, в конце концов?»
«Быть подальше от них, жить в довольстве и иметь возможность заниматься философией».
«Все это противоречит вашему солипсизму», — возмутился я.
«Мы же вам только кажемся. И ваши страхи воображаемые».
«Всему есть предел», — вежливо возразил философ.
«Так что пока я делаю вид, что существую среди вас, мне приходится с вами сотрудничать».
«Конкретно.
Квартира в Питере, место в университете и стипендия».
«Вы с ума сошли?
Отправьте меня в тюрьму».
И тут началась отчаянная торговля. Я старался запугать философа, принимал образы Торквемады и товарища Берии. Аркадий робел, бледнел, но отступал медленно, задерживаясь на всех доступных рубежах обороны. Мне же пришлось покинуть кабинет, чтобы поговорить с дядей Мишей. Он созвонился с министром, безуспешно. Потом позвонить Калерии. То и пришлось бегать к директору. Директор еще кому-то звонил. И в результате мы добыли однокомнатную квартиру в Питере. А все остальное философ согласился заработать сам.
Пластическую операцию делать также не придется, потому что Аркадий согласился подстричься, что эффективнее любой пластической операции. На обратном пути я принес Аркадию пепельницу, чем улучшил наши отношения. Итак, оказалось, что Пронькин выдал Аркадию маленький прибор, в принципе, очень чувствительный барометр. В определенные ночи после звонка Пронькина Аркадий должен был внимательно следить за показаниями прибора, и если давление резко за несколько секунд падало, он тут же звонил Пронькину, а сам шел по театру, в основном за кулисами, и следил за показаниями прибора, пока не находил точку, в которой давление достигало нижней отметки. Сколько времени проходило между звонком Пронькина и падением давления?
Обычно часа два.
И это происходило ночью?
Может, и днем? Спросите дневного сторожа.
Я понимал, что вряд ли они устраивали переходы днем, когда в театре много народу. К тому времени приезжал Пронькин. Иногда он один, иногда вместе с Барби или с самим Веней Малкиным. И потом происходило явление. Философу велели убираться в его сторожку, и Барби сам следил, чтобы тот не подсматривал. Но философы — люди любознательные, и чем таинственнее вели себя посетители, тем более росло страстное желание Аркадия увидеть, что за контрабанду они там грузят. Однажды он своего дождался. Барби не приехал, а Веня с Пронькиным забыли о стороже, и тот, спрятавшись за декорациями, все увидел. Сначала в одном месте на заднике появилось сияние, словно сзади него зажгли яркую лампу дневного света. Был неприятный шум. Аркадий даже испугался, что снаружи могут заметить и услышать, но ничего не произошло. Через несколько минут в центре подсвеченного круга образовалось черное пятно, будто бездонный провал. В нем появился человек. Пронькин и Веня сразу кинулись к нему. Конечно, этот человек мог таиться за занавесом, но у Аркадия была уверенность в том, что человек появился из другого мира. И это Аркадия очень испугало. «Что вы имеете в виду под другим миром?»
«Если бы я был человеком религиозным, я бы сказал, что из преисподней. Но, будучи философом, я предполагаю существование параллельного мира».
«Это был единственный раз, когда вы видели человека?»
«Нет, не единственный. Я же исследователь». «Если мне удалось наблюдать феномен однажды, то я уже сделаю так, чтобы продолжить наблюдение.
И вообще не перебивайте меня». Человек был пожилым или старым, хотя формальных признаков старости Аркадий не заметил. Он был очень худ и высок. Он не отходил от черного пятна, оставался в нем, как в рамке. Он был ярко освещен со всех сторон сиянием, которое окружало черный провал. Человек говорил с Веней несколько минут. Он передал Вене записку. Аркадий точно видел, что это был лист бумаги, затем коробочку, небольшую деревянную шкатулку. Веня раскрыл ее, и внутри что-то сверкнуло. Веня спрятал коробочку в карман плаща, а Пронькин тем временем передал человеку довольно большую картонную коробку. Они перекинулись еще несколькими словами, и затем высокий человек отступил вглубь черного пятна и вскоре исчез. Осталось только сияние. Затем пропало и оно. Веня с Пронькиным быстро ушли. По дороге Пронькин заглянул в комнату сторожа, но Аркаша туда успел вернуться. Пронькин ничего не заподозрил. После этого в течение полугода Аркадий порой пробирался к сиянию.
«А это было одно и то же место?» «Зачем же я им тогда, если одно и то же? Место менялось?» «И только я догадался, как оно меняется».
«Почему только вы?»
А я помечал на плане театра точку. Я ведь ученый, а не лабух, как они все. У меня есть план.
Где он?
Со мной. Все со мной. Его даже при шмоне не взяли.
Аркадий, уже замеренный, извлек из верхнего кармана куртки листок бумаги. На приблизительно нарисованном плане театра было нанесено множество крестиков. Возле каждого крестика стояла дата. Крестики легли в кривую, которая начиналась за кулисами и шла к западной стене театра.
«Они догадаться, конечно, не могли», — сказал Аркадий. «Они же приезжали, шли по лестницам, по коридорам, им и в голову не приходило, что неделю назад они были по ту сторону перегородки или декорации».
«Как часто были эти сеансы?»
«Примерно раз в неделю».
И всегда Пронькин заранее знал, что вот-вот начнется падение давления?
Да, всегда знал.
Как вы это объясняете?
А чего объяснять?
Аркаша пустил мне в лицо струю дыма. Он обжился в кабинете, расхрабрился и понял, что из всей истории он выпутался вполне благополучно.
Чего объяснять, ведь у Пронькина была табличка, он мне ее даже показывал.
Когда очередной сеанс?
Он ее оттуда получил.
Где она? Аркадий посмотрел на меня, как на тупого ученика.
Вы и ищите?
Усмехнулся он. Аркадию страстно хотелось подслушать, о чем они там говорят, и он старался подобраться поближе. К сожалению, память у философа была неточная, но в один из последних сеансов ему удалось понять, что Веня договаривался о том, чтобы уйти туда, как ему обещано. Длинный мужик возражал, говорил, что переход рискован, что все еще обойдется, но Веня был настойчив, и тогда Длинный сказал, что первый пойдет принцесса.
«Он так и сказал? Принцесса?»
«Я ее видел. На следующий сеанс они ее притащили. И вот тут я испугался. Я понял, что дело пахнет уголовщиной.
А раньше вам казалось, что проходит эксперимент?»
«Раньше я не думал. Мне было интересно, но ничего плохого я не думал. А когда они притащили тёлку, я испугался. Она была чем-то напичкана. Они ее почти тащили. Барби и Пронькин».
Вот тут Аркадий, увлеченный зрелищем, и попался. Барби, который услышал шум, накинулся на него, как волк на барашка. Его стали допрашивать, что он видел. Аркадий отпирался, его не били, но объяснили, что дело, которым занимается Веня с друзьями, такое крутое, что если Аркадий проговорится, то его убьют. Аркадий понял, что им сейчас невозможно найти другого ночного сторожа для театра, и без него им не обойтись. Поэтому пока они его не тронут. Они грозились, а потом Пронькин дал Аркадию 200 баксов. А Веня, бледный и худой, который раньше Аркадия вообще не замечал, сказал, что те люди, с которыми они на связи, найдут его и уничтожат, если что-то случится с Веней. И Аркадий им поверил. И никакая милиция его не переубедит. Он не видел, как ушли туда спящая принцесса и Веня. Пронькин обещал отпустить его, как только подыщут надежного сторожа. А потом события начали разворачиваться совсем уж странно. Аркадий позвонил по явочному телефону Пронькину, чтобы напомнить о зарплате. Ведь тот обещал деньги отдать на следующий день после ухода Вени. И не отдал. Аркадий позвонил, и никто не ответил. А на следующий день в «Московском комсомольце» было сообщение о смерти Пронькина. Там было сказано «Директор группы Малкина». И назван адрес трагедии. Во дворе дома, где проживает Веня. Самого Вени дома нет, он уехал. Поиски продолжаются. Аркадий смертельно испугался. И еще более его перепугало появление Тамары, которая с самого начала решила взять Аркадия в доверенные лица. Она рассказала ему о том, что в театре должен быть переход в иной мир, и у нее есть задание большой научной важности — этот переход найти. Можете представить себе состояние Аркадия, которому рассказывает эта явно бессмысленная длинноногая блондинка? К счастью, ему удалось уговорить блондинку остаться на ночь, чтобы вместе заниматься научными наблюдениями. И постепенно их отношения становились все более теплыми. И тут появились мы с Мишей. Чудом все обошлось. Но Аркадий понял — единственный выход — бежать. На следующий день он положил на стол администратору заявление и слинял из театра. Даже карточку учетную у Кудровички увел. Казалось бы, ложись на дно. Но его сгубила жадность. Он решил все-таки получить задержанную зарплату. Еще от Пронькина он знал, где обычно гуляет Барби, и отправился. К тому же, как лояльный сторож, он хотел рассказать странную историю о появлении Тамары. Хотел быть честным. Барби он отыскал, даже поговорил с ним. И Барби очень взволновался и велел ему подождать. Вот Аркадий и ждет здесь, в милиции, и не знает, кто его скорее убьет: люди Барби, пришельцы с того света или милиция.
Узнали бы вы того высокого худого человека, который появлялся в театре?
Почему же не узнать? Только, честно говоря, я не хочу его узнавать и вам не советую. Не исключено, что у подъезда будет проезжать трамвай.
Голос философа дрогнул, а я не понял. И спросил: «Зачем ему проезжать?» чтобы отрезать тебе голову, потому что они все знают. И знают, что я здесь сижу, и вы меня морально пытаете. Но я вам ничего не сказал.
С помощью полковника Миши мы получили в тот же вечер небольшой прибор. Издали и даже вблизи похожий на часы. Он надевался на руку. Работал он, как барометр. Достаточно принести нормальный барометр и сравнить. Очень похоже. А кроме того, папочку из квартиры покойного Пронькина. Мы там побывать не догадались, а милиционеры во время обыска сочли папку, не имеющей отношения к разбойным делам Пронькина. В папке было несколько листков. Один другого ценнее. Я не буду тратить время, цитируя их. Вы всегда можете запросить архив Института экспертизы, и вам любезно покажут документы из дела Тихоновой. Это не шифр. Дело названо по фамилии Люськи, первой жертвы того мира. Лучше я изложу сюжеты документов. Веня Малкин, пока неизвестным нам способом, наладив контакт с тем миром, вошел с ним в деловые отношения. Оттуда он получал драгоценности, золото, всякую ценную здесь мелочь, которую время забыло в пустых ювелирных магазинах или музейных запасниках. Людям же, которые вступали в контакт с Малкиным, нужны были куда менее живучие продукты. Фрукты, сладости, все то, что в том мире отсутствовало. Пронькин вел бухгалтерию Малкина и всей этой группы. И он, и Барби что-то получали, но куда меньше самого Вени. Там были письма без адреса, без обращения, написанные или напечатанные на машинке так, что посторонний никогда бы не догадался, что эти бумажки подтверждают существование того мира и даже возможности связаться с ним. Из других писем мы получили подтверждение того, что Малкин, тяжело заболев, пришел к мысли, что спасется в безвременье и дождется там, когда врачи изобретут лекарство от СПИДа, и можно будет вернуться к своей карьере и славе. В ответ на его просьбу об убежище оттуда сообщили, что сначала он должен отправить к ним Люську, которую он курировал особенно активно в последнее время. Но главное для нас заключалось в таблицах.
На удивление старых, ветхих листах бумаги, на которых были указаны приблизительные даты открытия ворот. По стечению обстоятельств, на том месте, где раньше был пустырь, построили детский музыкальный театр. И связь с нашим миром сразу осложнилась. Точки, рассчитанные кем-то задолго до Пронькина, совпадали с точками, нанесенными на схему любознательным Аркадием. Из них следовало, что пункт перехода, черное пятно или окно в тот мир, передвигалось по кругу. Диаметр круга, две трети окружности которого приходилось на обширные помещения театра, достигал примерно 300 метров. Открывался переход неожиданно. На той стороне существовал медиум, который мог почувствовать время и точку перехода. Здесь же можно было угадать, когда это случится, если пользоваться барометром. Мы не смогли узнать, когда началась эта связь. Мы проанализировали бумагу, на которой были нарисованы таблицы, найденные у Пронькина. Бумаге было больше 50 лет. Но можно быть уверенными в том, что контролировали переход люди оттуда. Аркадий уверял, что в темном пятне всегда появлялся человек оттуда. Он брал подношения, как капитан Кук, при встрече с туземцами. Он выдавал туземцам бусы и железные ножи, но туземцев к себе не пускал. Исключение составил лишь Веня. И можно предположить, что подобные случаи происходили и раньше.
«Вот, пожалуй, и все», — сказала Калерия, заканчивая наше долгое заседание.
Проходило оно не в лаборатории, а в зале ученого совета. И хоть считалось служебным, то есть секретным до посинения, на него сбежалось человек 20. И все имели право, допуски и корыстный интерес. Так что можно было быть уверенным, что скоро о нашем открытии напишет московский комсомолец, обвинив нас в том, что мы скрываем от народа нечто важное. Видно, директор подумал о том же и весьма энергично выдворил всех, кроме 7, которым положено было знать обо всем. «А теперь, — сказал директор, — анализом возможностей проникнуть в тот мир займется компьютерная группа, а вы, Калерия Петровна, решайте, кто туда пойдет на контакт. Может быть, вы попросите помощи? Дело, по сути своей, и уголовное».
«Я надеюсь, что справлюсь сама», — мягко возразила Калерия.
раз уж моя лаборатория начала эту тему. С собой я возьму Гагарина. Надеюсь, у уважаемой комиссии нет возражений?»
У комиссии возражений не нашлось. А если нашлось бы, то члены ее были достаточно воспитанными людьми, чтобы не высказывать их вслух. Высказывать их они будут наедине с директором.
На второе в тот день совещание с полковником Мишей Калерия пригласила только меня. Ничего, что я чином не вышел, но у полковника были основания полагать, что феномен той земли уже встречался в нашей практике. Год назад, когда я был еще новичком в институте, полковник приезжал с просьбой о помощи. Надо было выяснить, куда деваются одинокие ветераны последних войн, которые стали группами исчезать из некоторых русских городков. В помощь полковнику отправили меня. И я не только пожил в Миховске под видом ветерана из Абхазии, но и пропал вместе с очередной партией ветеранов. Пропал и оказался на поле боя в неизвестном мире. Может, параллельным, может быть, потерянным во времени, но так и непонятым, ибо связь с ним была оборвана. Люди не вернулись. И тайна осталась тайной. Слава богу, что мне удалось возвратиться. Дядя Миша просидел с нами часа полтора в маленькой комнате кадровика, обсуждая все, что было известно о Егоре и его путешествии. Он уже изучил все пленки, он уже поверил Егору, и у него родилась идея. Не об одном ли и том же мире идет речь? Но как не хотелось дяде Мише отправить к императору Киевского вокзала взвод спецназовцев, он понимал, что контакты с Кюхлей и другими посредниками должны быть сохранены любой ценой.
«Главное», — говорил он устало, как и положено следователю, который не спал четверо суток. «А какой настоящий следователь спит чаще?» «Главное — сберечь контакт. Завоевать доверие. Никакого режима, Лера. Хочешь, я пойду вместо тебя?»
«Нет», — сказала Калерия. «Это наша работа. Наша с Гариком».
«Вообще-то говоря, речь идет о безопасности государства. Ах, оставь, Миша», — сказала Калерия. «Мы каждый день сталкиваемся с проблемами, которые могут погубить наше государство и всю землю. Но пока справляемся».
Компьютер высчитал точку и время следующего сеанса куда точнее, чем Аркаша со своим графиком, и даже лучше, чем это было сделано в списке Пронькина. Получилось, что переход откроется в пятницу, в 3:26 ночи, на лестничной площадке, что находится справа от стены, если смотреть из зала. День перед тем был нервным, хотя все делали вид, что ничего не случилось. Во-первых, с утра дважды звонил Егор, который почуял что-то неладное и требовал, чтобы его посвятили в суть дела. Он интуитивно почувствовал, что мы надеемся встретиться с людьми оттуда, и просил: «Без меня вы просто не имеете морального права идти. Без меня вы бы ничего не знали. Я должен найти и спасти Люську. Я там все знаю. Я вам пригожусь. И меня там многие знают».
Калерия успокаивала его и лгала во спасение. Она даже не стала говорить ему, что институт решил никого не посылать этой ночью в тот мир. Мы хотели лишь увидеть посланца и дать ему понять, что произошла смена караула. Вместо ушедших в отставку Пронькина и Барби придется иметь дело с нами. Как он воспримет эту информацию? Тамара, которая была смертельно обижена на то, что ее в театр не берут, собрала нам передачу для императора. Мы старались набрать такой же набор, как тот, что передавал туда Пронькин. Пришлось даже вызвать из Питера Аркадия. Калерии пришло в голову, что люди оттуда могут знать о существовании Аркаши. Он станет как бы символом передачи дел. Аркаша страшно трусил и вел себя так, словно барометр обжигает ему руки. Правда, Тамара не оставляла его ни на минуту. В ее лице он нашел верного друга.
«Тамарочка», — сказал я голосом ангела, — «не забудь, что в момент Х и духа твоего здесь быть не должно».
«А как же Аркаша?» — спросила она. «Как он без меня? Здесь же может быть опасно».
«Здесь уже опасно», — ответил философ.
«Я буду ждать тебя в твоей комнате?» — спросила Тамара.
«Спасибо», —
ответил Аркаша, но я разочаровал его, напомнив:
«К сожалению, Тамарочка — лишь плод твоего воображения. Ты со своей стороны тоже ей только кажешься».
«Разве?»
— спросил Аркадий, который на практике был непоследовательным солипсистом.
Он шлепнул Тамарочку ниже поясницы, и она предупредила. «Не время, Аркадий!» На лестнице и за декорациями были установлены камеры. Гонец не должен был их почуять. Они же держали под прицелом почти весь театр. Егор утверждал, что у тех людей органы чувств работают хуже, чем у нас. Но мы не хотели рисковать. Мы с Калерией проверяли камеры. Телефонные трубки попискивали в карманах. «Надо будет всю сотовую связь убрать», — сказал я. «А то зазвонит у тебя в сумке в самый неподходящий момент». Мы занялись этим и прохлопали момент, когда Егор прошел сквозь три цепи наружного наблюдения и оказался где-то неподалеку от Аркаши. Причем он был настолько хитер, что не отходил от ближайшей к точке контакта камеры, так что выпадал из ее поля зрения. Катрин и Саня Добряк были, как оказалось, отделены от него лишь брезентовой кулисой, но не заподозрили его присутствие. Надвигалось время контакта. Мы еще раз обсудили свою линию поведения. При виде гонца мы объясняем, что заменили Пронькина и Барби, такая уж сложилась обстановка. Или принимай нас, или прервем контакт. Затем передаем продовольственный заказ, чтобы подчеркнуть нашу лояльность. «А если с ними будет Веня?» — спросил я. «Вене быть не должно», — сказала Калерия. «Я уверена, что на связи постоянный человек. Очевидно, Кюхельбеккер».
«Тот, кто выдает себя за покойного декабриста Кюхельбеккера», — поправил ее я.
«И что у них произошло за последние три недели, мы не знаем. Вы, Калерия, пытаетесь судить о них, учитывая фактор времени, а этого фактора там нет». Еще на ученом совете мы решили, что открывать карты людям того мира нельзя. Психологи хором кричали, что, узнав о том, что стали объектами научного исследования, они тут же прервут контакт. Отсюда и появился вариант наследников Малкина. Группа встречающих состояла из меня, как человека на подхвате или человека с корзиной, и Калерии, своего рода авторитета уголовного мира. А Кюхельбеккер будет менее насторожен с женщиной, чем с мужчиной своего возраста. Звякнуло в горошине, которая покоилась в моем ухе. Это означало, что барометр в руках Аркаши ожил. «Пошли», — сказала Калерия. Приказ относился ко всем и означал начало операции. Аркаша тщательно играл свою роль. Он спустился по лестнице, бормоча себе под нос. «Приближается момент. Давление растет. Посторонним покинуть зону». Тамара передвигалась за ним на цыпочках, изображая серого волка в детском спектакле. Именно так серые волки подкрадываются к красным шапочкам. Калерия зашипела на Тамару, и та смешалась, сбилась с шага и осталась за пределами операционного поля. Аркаша шагал, выставив перед собой барометр, как лунатик свечку. И тут наступила тишина, которую я почувствовал нутром. Это было полное отсутствие звука. Мертвое дыхание вечности. И человека в такой тишине охватывает даже не страх, а некий ступор, какой может прийти на помощь осужденному на казнь после того, как он положил голову на плаху. Кстати, как потом оказалось, вырубились все наши хитрые регистрирующие приборы, включая камеры, и ничто не могло зарегистрировать ни черного пятна, возникшего на старой брезентовой кулисе, ни глубины, открывшейся за ним. Я замер. Меня не было. Я растворился в этом безмолвии. И до сих пор не понимаю, откуда в Калерии появились силы крепко взять меня за руку и держать, чтобы я не отступил и не кинулся бежать из театра. Время остановилось. Я не мог бы сказать, сколько прошло минут или часов, прежде чем в черном провале появилась длинная нескладная фигура в черном костюме и черном цилиндре. Я знал, что это Кюхельбеккер, но воспринимал его как будто из-под воды, как будто мы с ним существовали в различных физических сферах. Калерия отпустила мою руку и сказала: «Добрый день». В допросах Аркаши мы тщательно пытались восстановить манеру поведения сторон. Чем обычнее пройдет встреча, тем больше шансов на успех. Меньше всего нам хотелось, чтобы, заподозрив неладное, люди оттуда перекрыли контакт.
«Вы кто?»
Голос Кюхельбеккера был глух, как будто звучал через стекло.
«Мы вместо Пронькина», — сказала Калерия. «Пронькина и Барби».
«А что с ними?» — спросил Кихельбеккер.
«Я не могу вам это объяснить сейчас. Скажите, Веня Малкин с вами?»
«Он себя неважно чувствует», —
сказал Кихельбеккер, разглядывая меня как любопытное животное в зоопарке.
«А это кто?»
Калерия также взглянула на меня с некоторым любопытством и ответила.
«Мой помощник, Гарик».
Мое имя прозвучало, как воровская кликуха.
«Ну, я вам это припомню», — подумал я,
а потом смирился, так как увидел себя со стороны. Глупого вида крупный молодой человек, прижимающий к груди ящик с бананами. Ясно, зачем он понадобился такой элегантной даме, которую со всех сторон подстерегают опасности.
«Что передать Малкину?» — спросил Кихельбеккер. «Есть ли у вас письмо для него?»
«Мы хотели бы иметь дело с вами без посредников», — сказала Калерия.
«Почему я должен вам доверять?» — спросил Кихельбеккер.
«Потому что я более серьезный партнер, чем Малкин. Он убежал, бросил дело на ненадежных людей. Он ничем не может быть вам полезен».
«А если мы его отправим обратно?»
«Сколько у нас осталось времени?» — вопросом на вопрос ответила Калерия.
«Немного»,
— сказал Кихельбеккер. Я его уже различал лучше. Он как бы вошел в фокус. Немилосердный свет, озаряющий эту сцену и исходящий, как ни странно, из абсолютной темноты отверстия, в котором стоял Кихельбеккер, жестоко обращался с лицом и руками Кихельбеккера. Кожа была голубоватой. На щеках видны были темные сосуды, под глазами — коричневые мешки. Он был болен, по нашим меркам, и бессмертен. Тоже по нашим меркам. Кихельбеккер пребывал в растерянности. Враги мы или просто новые партнеры?
«Какие у вас будут пожелания к будущей встрече?» — спросила Калерия.
Она действовала по сценарию и замечательно держала себя в руках.
«Простите», — сказал Кихельбеккер. «Вы знаете о записке?»
Мы не знали ни о какой записке, но предполагали, что раз контакт короток, то люди из того мира должны передать какую-то записку Малкину, список нужных вещей.
«Разумеется», — сказала Калерия.
Кихельбеккер вынул свернутую в трубочку записку размером с сигарету. Кинул ее Калерии, но та не стала записку поднимать.
«Какие пожелания на словах?» — спросила она.
Она заставляла Кихельбеккера признавать нас партнерами.
«Мы там написали, но повторю. Попробуйте передать нам несколько пистолетов с патронами».
«Это нелегко», — сказала Калерия.
«Мы хорошо платим. Так вы сможете доказать нам, что работаете лучше, чем компания Малкина».
«Если Малкин начнет настраивать вас против контактов с нами», — произнесла Калерия, «учтите, что его группы попросту не существует. Малкин — вчерашний день».
«Постараюсь поверить вам».
«В следующий раз мы хотели бы направить к вам на 2-3 дня своего человека», — сказала Калерия. «Всегда лучше договориться не спеша».
«Зачем?» — спросил Кихельбеккер.
«Мы думаем, что пришла пора развивать наши отношения, переводить их на новый уровень. Ведь и вам потребовались пистолеты».
«К сожалению, потребовались», — признался Кихельбеккер.
«А как себя чувствует Люся Тихонова?» — спросила Калерия.
«А вам какое до нее дело?» «Впрочем, она себя чувствует отлично».
Пожалуй, встреча прошла нормально. Он нас не испугался. Он не отказался общаться в будущем. Что касается доверия, оснований для этого не было. Никто и не ждал этого. Я протянул Кихельбеккеру ящик с припасами. И вовремя. Потому что черная дверь в тот миг начала затягиваться. Кихельбеккер, принимая ящик, сделал шаг назад. И тут же, чуть не сшибив его, к отверстию ринулся Егор. Он выскочил из-за моей спины, где стоял на изготовку, все время нашего разговора, ожидая момента, как шпион, который, избавляясь от преследователей, кидается в вагон метро, когда двери уже закрываются. Я бы никогда не заподозрил его в таком безрассудстве. Он же знал, что шансов вернуться раньше, чем через неделю, у него немного. А шансов спасти Люську, которая пробыла там уже почти месяц, практически нет.
Потом он скажет мне, что никогда не верил расчетам людей оттуда, хотя бы потому, что у них искаженное чувство времени. Но вернее, им владело чувство полного отрыва от реальности, если реальность не укладывается в сознание.
«Стой!» — крикнул кто-то.
Любопытно, что крикнуть мог и я, не осознавая своего участия в этой сцене. Но вот дальнейшие мои действия определялись холодным расчетом. Как бы вы ни пытались истолковать их иначе. За следующую секунду я успел спрогнозировать дальнейшие события. Вернее всего, Егор кинется там спасать Люську, вытаскивать Люську к нам. И будет всем им враг, от Кюхельбеккера и ветеранов до императора и Вени Малкина. Но печально не только это. Почти наверняка Егор сведет к нулю и нашу попытку наладить контакт с тем миром, увидеть, пощупать и понять его, а не просто закуклиться. Тем более, что Пронькина и Барби нет, а Люська у них в руках. В результате Егор погибнет. Я чувствовал, что он погибнет, а мы окажемся обладателями фикции, теоретически недоступного феномена, существование которого мы никогда не сможем доказать. И никто не поможет ни Егору с Люськой, ни нашему дорогому институту. Кроме меня. Шансов у меня немного. Но это все же лучше, чем отсутствие таковых у Егора. И я прыгнул в темноту вслед за Егором. И исчез. То есть для всех окружающих исчез. Хотя удостовериться в том не мог. Больше меня не было.